Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня автор-исполнитель Павел Федосов. Паша, добрый вечер.
Привет.
Нашим радиослушателям ты знаком, ты не в первый раз в студии радио «Вера». Мы с тобой беседовали вместе с Анной Леонтьевой, когда ты тоже был супругой в нашей студии. Однажды даже концерт новогодний был, где ты песни пел. Был в программе «Философские ночи» у Алексея Павловича Козырева гостем. Ну, к тому же ты закончил философский факультет, нашим радиослушателям напомню. Но сегодня хотел бы с тобой поговорить, задать те вопросы, которые у меня как-то не было пока возможности подробно обсудить, о вере, о том, как вера в жизни возникала, как продолжалась, вот об этом самом таком глубинном измерении жизни человека, как это связано с другими сферами жизни, с творчеством, с социальными проектами и так далее. Вот путь к вере и в вере – это всегда путь каких-то этапов, каких-то разных важных вех. Вот ты как-то в программе рассказывал, что для тебя приход в церковь совпал с поиском ответов на какие-то важные жизненные вопросы. Вот как это было, какие бы этапы ты на своем пути к вере и в вере выделил?
Я думаю, что это можно назвать, так сказать, всю свою жизнь с детства, да, так или иначе церковь, храм возникал в горизонте внимания, и постепенно дистанция между мной и храмом как бы уменьшалась. И в какой-то момент я почувствовал, мне тогда было 20-21 год, что я как бы нахожусь в состоянии, которое метафорически можно назвать отсутствие воздуха, духота. Духота, тьма какая-то такая, может быть, немножко близко к тому, что Сартр называл тошнотой. Ну, вот какая-то такая странная маята, которую очень хотелось преодолеть. И крещение, храм, церковь – это был как такой вот выход к этому свежему воздуху. И понятно, что когда спрашиваешь о вере, мне кажется, что это с детства как-то было. И я помню, что даже вот я когда был маленьким ребенком, я как-то говорил про себя с Богом. Вот, Бог, вот если ты есть, ты вот сделай там то-то, да, я тогда пойму, что ты есть. То есть какая-то такая постоянная проверка эмпирическая того, есть Бог или нет, она как бы, мне кажется, с детства я и занимался.
А результаты проверки были?
Понимаешь, результаты проверки на самом деле и были, и они есть всегда в жизни христианина, только как-то так случается, что мы про них забываем часто, да, типа, Господи, помоги, Господь, Господь тебе помогает. И дальше, ну, как бы по идее, ты понимаешь, да, вот он мне помог, ну, наверное, надо об этом всегда помнить, тогда жизнь изменится, но почему-то мы об этом забываем, и снова какие-то возникают сомнения, неуверенность. Так что результаты проверки были. Вот, в частности, я вот помню, я как-то заблудился, как-то так по-крупному, и вот стал тогда молиться, чтобы Господь мне помог, я еще был некрещенный, найти дорогу. И я нашел эту дорогу. Вот, прям помню, я тогда точно почувствовал, что это вот мне помогли.
Вот смотри, ты эту фразу произнес. Выход к свежему воздуху, обретение веры, вернее, уже приход в церковь осознанный был таким вот выходом к свежему воздуху. С одной стороны, яркая метафора, очень сильная. Я думаю, что люди, которые на себе этот опыт переживали, понимают, о чем ты. С другой стороны, я себе воображаю человека, который, может быть, этого не переживал, и которому это просто покажется, ну, красивыми словами, в каком смысле, что? Ну, для кого-то в храме свежий воздух в таком вот метафизическом измерении, что-то очень важное и большое. А для кого-то, я не знаю, там, в картинной галерее, кто-то вот на природу вышел, и ему хорошо. Вот тоже некоторое отдохновение от суеты городской жизни, например. Вот как бы ты мог, если это возможно, объяснить, расшифровать или как-то еще раз показать вот этот выход к свежему воздуху, в чем он заключался? Что ты под этим свежим воздухом понимаешь?
Никак, Кость, ты же понимаешь, что нельзя как бы рассказать, что такое снег, да, человеку, который не видел снег. Поэтому вот люди, которые пишут о религии, поэты, богословы, они ищут какие-то слова, как и ты, да, вот я читаю иногда твой Инстаграм, вижу, ты пытаешься как-то найти там какое-то слово, вот что происходит в этот момент. Есть очень классная книга, которую переводила Наталья Леонидовна Трауберг, «Беседа о блаженствах», фамилию автора я забыл, какой-то бенедиктинец, по-моему. Он сравнивает вот этот момент обращения с по-моему, я даже на радио «Вера» об этом говорил, как будто бьется стекло, бьется стакан, да? Вот этот момент, когда как бы трескается, рушится, разбивается какая-то стеклянная скорлупа. Вот такое, как можно представить, этот треск, хруст, да, вот что-то такое разлетается, и ты оказываешься беззащитным, безоружным, открытым перед лицом Господа. Мне кажется, что Андрей Тарковский в конце «Соляриса» вот это воспроизвел рембрандтовскую картину, да, «Возвращение блудного сына». Вот как бы можно вот это скорее вспомнить, чем что-то сказать. Вот это вот, когда ты припадаешь к ногам отца. Ну, вот как у Рембрандта на картине, помнишь, «Возвращение блудного сына». Вот что-то такое происходит.
Ну, вот потрясающий ответ. Вот словами выразить нельзя, описать, хоть как-то приблизиться,
да,
можно.
Да, да,
да. А в свое время в программе, когда ты был у нас в гостях, меня поразило, я часто вспоминал потом одну твою фразу, когда мы говорили о необходимости, о попытках родителей воспитывать детей в вере, как-то передавать им свое ощущение важности, причастности к церкви, и ты сказал, что, если я правильно это помню, для тебя не очень остро стоит вопрос каких-то специальных попыток детей воцерковить, потому что ты сказал, что я еще не уверен, а сам ли я себя воцерковил ли по-настоящему. Вот я почему к этому возвращаюсь и часто возвращаюсь? Сразу тоже хочется об этом подробнее поговорить, потому что, с одной стороны, что это? Это некоторое внутреннее переживание какой-то проблемы, то, что я себя не до конца воцерковил или там не слишком активно воцерковляю. Или это вообще нормально? Что такое до конца воцерковить? Это уже, может быть, отпевание, полное воцерковление. Вот тут то, что просто в Царстве Небесное. Или это, ну, нормально, вот есть у каждого своя мера церковности. Вот как ты это переживаешь? О чем для тебя вот эта мысль?
Слушай, ну, во-первых, прошло время после того разговора, и сейчас я могу об этом говорить уже из точки здесь сейчас, да. У меня будет странный ответ. Вот я в церкви 20 лет, и я вот смогу тебе сказать честно, что я до сих пор, у меня проблемы с всеночным бдением. Я не понимаю, почему так долго, почему столько повторов, почему так много непонятного. Вот, и я могу сказать, что вот в моем отношении к всеночному бдению, ну вот как бы воцерковление в полной мере не состоялось. У меня есть какой-то внутренний конфликт с этим. Вот. То есть литургия, с литургией вот нет этого, а с всеночным бдением... Ну, или с долгими праздничными службами, когда я стою час, второй, третий, слушаю эти повторы, и у меня возникают вопросы. Вот, поэтому говорю сейчас об этом, ну, как бы прямо, да, потому что эти вопросы во мне есть. Вот, и ответов, главное, нету, потому что я с друзьями советуюсь, говорю, а как вот, как у вас, как там, как вы вообще к этому все относитесь, а как вы, вот вы стоите эти 3-4 часа, как вы вообще все эти тексты воспринимаете, что внутри вас происходит?
А ты стоишь эти 3-4 часа?
На всеночные?
Или ты просто уходишь, или ты не ходишь?
Ну, я время от времени стою эти 3-4 часа, да. Когда сейчас дети подрастают, вот, и больше возникает пространство для маневра, да, там в том числе пойти на службу.
Я просто почему спрашиваю, потому что ведь нередко люди, настроенные по отношению к любой религиозности и к церкви, в том числе скептически, говорят, вот какие у вас православных длинные службы, как так можно, зачем это нужно? И дальше из этого делается вывод, или не из этого, а вместе с этим подразумевается, что вообще мне эта церковность не нужна. Но ты это переживаешь иначе, как я слышу, что для тебя некоторая трудность в приятии вот этой части богослужебного предания не перечеркивает важность церкви,
да,
как таковой.
Безусловно, я остаюсь в церкви, и это моя церковь, и изнутри церкви я задаю вопросы, изнутри церкви у меня возникает непонимание, что не отменяет доверие изначального, да, к церкви, как к своему месту, к своему пространству, безусловно.
Вот мы начали говорить, ты начал рассказывать о своем пути. Я знаю, что, я думаю, что многие, кто вот этим путем поиска смысла через обращение к церкви проходил, знают, что первое знакомство с храмом, попадание туда тоже не всегда просто дается. какие-то непонятные вещи, пока не объясненные для тебя традиции. Что для тебя было самым сложным вот при этих первых встречах с церковной действительностью? Там кого-то вообще исповедь вот отпугивает. Вроде надо, но так тяжело через себя, как кажется, переступить, чтобы к таинству покаяния приступить.
Ты знаешь, мне очень повезло, потому что я фактически, когда начинал церковляться, я начинал работать в фонде Андрея Первозванного. Это был период, когда мы очень много ездили. Поэтому вот этот период воцерковления, это сразу мне был показан Афон, Иерусалим, Сербия и так далее. То есть как бы тебе сразу показывают максимум какой-то, понимаешь? Славки, Анзер. И скорее это было такое воодушевление бесконечное, бесконечное воодушевление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Федосов, автор-исполнитель, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А философский факультет, который ты закончил, а вот весь опыт чтения книг на философском факультете, разных книг, это скорее в созвучии с поисками веры или это скорее антитеза, как такое больше рационально, умственное, не всегда религиозное чтение? Особенно рассказывают же, что много верующих было на филологическом факультете, которые древних читали и приобщались. А философский факультет долгое время, но в советские годы, был кузницей кадров идеологических. Вот тут был скорее конфликт или созвучие тебе?
Для меня созвучие, потому что мне кажется, что философ радикально ставит вопрос о смысле жизни. То есть он тебя как такой скоростной поезд из того состояния, в котором ты находишься, привозят к предельным вопросам. Зачем я живу? Как я появился? Ради чего вообще стоит? Что мне делать со своей жизнью? И когда ты в лоб сталкиваешься с вопросом, что мне делать с жизнью, то там путь до веры ближе. Поэтому для меня конфликта нет, скорее наоборот. Ну, тем более, что я читал Флоренского, тем более, что чуть позже я познакомился с Сергеем Сергеевичем Харушем, с Олегом Игоревичем Генисарецким, то есть людьми, для которых философия и вера как бы не были в противоречии точно.
У тебя есть большая страница жизни, это социальное служение. Мы рассказывали о твоем проекте «Терапевчи», то есть песни, которые ты пишешь, а вообще какая-то концертная деятельность для тебя соединялась с таким социальным служением. Это были не просто концерты, а ты приходил в больницы, не знаю, продолжается ли это сейчас, и вот с этим творчеством обращался к людям в совершенно необычной ситуации. Вот расскажи об этом, вообще как это возникло, и что это была за потребность твоя внутренняя к этому обратиться?
Мне кажется, что на радио «Вера» уместно, наверное, сказать, что это точно не миссия, это точно не проповедничество, это точно не просвещение. Это скорее способ побыть вместе с человеком, который сейчас находится в трудной ситуации. И песня, музыка становится неким поводом, территорией, возможностью этой встречи. Ты приходишь в хоспис, там лежат бабушки на каталках, ты поешь им песни там, Леонида Утесова, они тебя подпевают, их глаза светятся, улыбаются. Ты приходишь в отделение соматопсихиатрии больницы Первой Градской, там лежит женщина, которая орет там благим матом, что ее закапывают, ее преследуют, но Руслан слышит песню и говорит: «Подойди, сынок, я хочу с тобой петь». И вдруг она превращается из человека с очевидной патологией просто в женщину, да, у которой была какая-то биография и так далее. Ты приезжаешь на зону, и там происходит, вот, ты видишь каких-то мрачных, значит, второходок, то есть людей, которые уже не первый раз сидят, и тоже вот музыка что-то такое меняет. Это все удивительное приключение такое, путешествие души, да, которое со мной происходит, где благодаря музыке, благодаря песням я встречаю людей, которых никогда бы не встретил без этого, да, и вижу, что песня, музыка может изменить в их жизни. Так что я благодарен за этот опыт, и он продолжается вот, в том или ином виде. Сейчас, конечно, многие двери оказались закрыты, в которые мы заходили, но тем не менее мы...
Это из-за пандемии, да?
Да.
Ты очень важные слова произнес. желание, потребность побыть вместе с этими людьми. Казалось бы, понятно, с другой стороны, я понимаю, что не каждый человек, который играет и поет песни под гитару и делает это на том же высоком уровне профессиональном, как ты, идет в больницу, в хоспис или на зону. Вот мне интересно, из чего это вырастает. Ну, я могу даже жестче сказать, вот я тоже пою песни под гитару, но вот у меня какого-то никогда в этом, никогда я в эту сторону не думал, и просто что-то, чего-то вот во мне отсутствует. Я это переживаю скорее как проблему, как какую-то нехватку чего-то важного. Почему вот ты подумал, я не подумал об этом? Ты начал заниматься, а я не начал. А вот это что за потребность такая, побыть вместе с этими людьми? Это какой-то ответ себе на какой-то внутренний вопрос, потому что понятно, что ты для людей идешь, но ты же ради... как бы для себя же что, тоже что-то из этого выносишь? Про себя, про веру, про жизнь. Вот это про что?
Слушай, мне кажется, что это как про философский факультет. Вот мы с тобой взялись за это дело, петь песни для людей, да, и ты, и я. И ситуация, про которую мы говорим, там, хоспис, больница, это как бы вот это пение песни для людей, ну, взятое в там предельной степени, понимаешь? Вот ты любишь там прыгать, и вот тебе говорят, вот там... тебя твоя возможность прыгать на самую крутую дистанцию в жизни. Да. То есть, ну, ты реально попадаешь к человеку, которому плохо, которому реально твое пение может сделать немножко лучше, немножко легче. Поэтому это, ну такая возможность это дело как бы довести в некотором смысле до логического конца, да, вот. Ну, такая предельная ситуация.
А значит ли это, что у... ну, скажем так, творчество, искусство музыкального, песенного, ну, скажем так, нет вот самоценности, что это важно и нужно вот именно тогда, когда это направлено вот на помощь другому человеку. Просто петь песню, грубо говоря, это что-то не до конца.
Слушай, есть тут, мне кажется, очень много зависит от того, что конкретный художник для себя решает. Вот, каким художником он хочет быть, ну, автором песен или певцом, ради чего он этим занимается. И есть, ну, там, Оскар Уайльд, который говорит, что все искусство абсолютно бесполезно и создает в предисловии к Дориану Грею, да, но создает портрет Дориана Грея, на самом деле, очень, очень нравоучительная вещь. А есть, ну, вот в той точке, в которой я нахожусь сейчас, я исхожу из того, что искусство... ну да, оно либо для того, чтобы менять свою жизнь, либо для того, чтобы помогать, как бы встречаться, помогать другим людям. То есть вот песни, которые я пишу, для меня это способ работы с самим собой и способ встречи, помощи другим людям. Но я понимаю, что это один из многих возможных вариантов, но я выбираю сейчас сознательно вот этот вариант. Вот. При этом я понимаю, что есть люди, которые создают великие гениальные вещи, где нет вот этого прагматического захода, и это, безусловно, тоже имеет полное право на существование и на восхищение.
Не могу тебя не спросить в ту же тему один вопрос, но он и для меня очень внутренне такой, неочевидный, я не знаю, какой здесь должен быть или может быть ответ. У тебя всегда так было, вот это ощущение, что у искусства должна быть цель больше, чем искусство? Почему спрашиваю? Потому что я иногда вот спрашиваю себя. Я, в принципе, тоже всегда как-то вот размышляю о том, что у искусства должна быть цель больше, чем само искусство. И при этом спрашиваю себя, а не от того ли это, что, ну, что что-то не удалось просто вот мне. То есть вот человек, который, не знаю, по всему миру колесит с аншлагами, может, ему это в голову не приходит, потому что, ну, все хорошо, что я работаю, вон полные залы, а вот когда полного зала у меня нет, я думаю, ну, а я вот не для полных залов это делаю, я это делаю для бабушек, потому что им это нужно, и это благороднее и выше. Тут такое немножечко такое внутреннее... самообман получается. Я не говорю, что это так у тебя. Я про свои внутренние сомнения на этот счет размышляю. Что ты об этом думаешь?
Я думаю, что в полных залах все равно сидят люди. И все равно по отношению к этим людям у меня бы была, или у меня есть, когда я играю перед полным залом, есть какая-то задача. Вот. И в этом смысле неважно, это хоспис или клуб, или ДК, или что-либо еще. Я все равно несу ответственность за свое творческое действие, делаю это для чего-то. Вот. Для меня это очень важно. лично для меня. То есть я придерживаюсь такого взгляда на искусство, где это важно, да, где искусство для чего-то, для, связанного с другим человеком. В принципе, по-моему, все художники, которых я более или менее люблю и уважаю, мне кажется, они могли бы ответить на вопрос, зачем ты это делаешь.
После стольких слов о песне нужно послушать песню. Давай какую-нибудь твою запись поставим. Что бы это могло быть, например?
Ну, поскольку мы говорим о вере, я думаю, что можно послушать песню под названием «Не бойся, я с тобой».
В плацкарте, куда я не хотел, рядом кто-то хохотал, а кто-то храпел. Я мучился от страха на второй боковой и вдруг услышал: «Не бойся, я с тобой». Помню, на севере я шел под холодным дождем, и вдруг я понял, что я не один, а вдвоем. Посреди тревоги я нашел покой. «Не бойся, я с тобой». И когда ты не успел то, что должен успеть, и когда ты заболел, а завтра концерт, и когда ты не знаешь, кто ты такой, не бойся, я с тобой. И даже посреди твоей собственной обиды и лжи, в этом дне, который ты не хочешь жить, я буду рядом, и я буду здесь. Иди по воде, по воде, по воде. Слышал этот голос, но только снова и снова я затаптывал в себя это главное слово. Я становился поперек лыжни, глядел на лыжи и кричал: «Они не мои!» Падали стены, стучали в окно: «Эй, ты кто?» Сам себя запрягал и говорил себе «но». Таскал на себе мешки с чужой землей. «Не бойся, я с тобой». Когда ты не успел то, что должен успеть, и когда ты заболел, а завтра концерт, и когда ты не знаешь, кто ты такой, не бойся, я с тобой. И даже посреди твоей собственной обиды и лжи, в этом дне, который ты не хочешь жить, я буду рядом, я буду здесь. Иди по воде, по воде, по воде.
Павел Федосов, автор-исполнитель, у нас сегодня в гостях. У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся к вам после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».